Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Часов и 5 минут в российской столице. Всем добрый вечер. Здравствуйте. В эфире «Эхо», программа «Эй-Тим», программа четырех Алексеев. Сегодня Алексей такие. Алексей Голубев. Леша, привет.
Добрый вечер.
Алексей Дурново. Алексей Осин.
Здравствуйте.
И я, Алексей Нарышкин. Напротив нас Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Здравствуйте вам.
Добрый вечер.
Я напомню, что программа «Эй-Тим» — это новая программа, формат, подсказанный Жириновским. Вот он недавно ушел из нашей студии. Это программа, куда политические лидеры попадают, и мы их своими цепкими руками пытаемся как-то помять, прощупать. Что сегодня получится, вот слушайте, пожалуйста, наш эфир. +7 985 970 45 45 это смски для ваших вопросов. Ну, правда, не уверен, что успеем их задать, потому что у самих вопросов много. Леш.
Сергей Михайлович, вот я помню выборы 2007 года, вы на них шли, и помню ваши ролики, вы говорили, что вы там вот не на тот момент не спикер Совета Федерации, а вы десантник Серега, вот я бы помню эти ролики. Помню, 5 лет назад вы шли на выборы, вы были оппозиционер, пламенный критик власти. Кто вы теперь, Сергей Михайлович?
Пламенный критик «Единой России» и правительства Российской Федерации.
По-прежнему.
Ну, если вы считаете, что по-прежнему, тогда по-прежнему.
То есть президента вы вычеркнули из списка.
Президента мы поддерживаем.
А как это возможно? Слушайте, ну, Единая Россия и Путин – это одно и то же. Ну.
Единая Россия к Путину не имеет никакого отношения. На всякий случай. Путин не член Единой России. А-а-а. Не надо вводить заблуждение радиослушателей. Вот лидер Единой России – председатель правительства господин Медведев, который обращается регулярно к учителям с замечательными призывами и советами, который говорит, что денег нет, а поэтому Путин здесь ни при чем.
А вы найдете деньги?
Деньги мы найдем. Более того, если вы не знаете, я вам с большим удовольствием расскажу. Мы собираем 10 миллионов подписей под обращением к правительству с очень простым призывом: делайте или уходите. Кстати, на сегодняшний день собрали 5,5 миллионов. И вот там мы предлагаем конкретные действия. И в том числе, заранее зная, что будет риторический вопрос, где деньги ЗИН, мы отвечаем правительству: введите прогрессивную шкалу по доходу налога 1,5 триллиона рублей, 1,5 триллиона, простите, бюджет. Введите госмонополию на обороты производства этилового спирта, 600 миллиардов рублей в бюджете. Наведите порядок на таможне, а в росте, о котором мы говорили несколько лет, и, кстати, свершилось, господин Белинин ушел, а мы посчитали только за 2013 год 2,1 триллиона рублей. Наведите порядок, вот там деньги. Поэтому деньги есть, была бы политическая воля.
Слушайте, а вам нравится, что сейчас происходит с Россией? Вот так вот, в целом, если взять.
С Россией в целом мне не нравится, потому что сегодня огромное социальное расслоение. Кстати, если вы услышите слово «кризис», я скажу свою точку зрения. Например, цена на нефть не имеет никакого отношения к кризису. Санкции не имеют никакого отношения к кризису. Если кризис где и есть, в головах у министра финансово-экономического блока. Больше кризиса в стране нет.
Смотрите, значит, если кризис в головах у министров, то ответственность чья?
Правительство.
Дальше правительство. Да. А правительство кто может убрать?
Правительство может снять президент, но... наша поправка и предложение по устранению правительства и председателя решением Госдумы не прошла пока.
Ну, хорошо, если президент не убирает правительство, значит,
смотрите,
правительство хорошо работает, но вы не критикуете
подождите, Путина. Вот я, например, про вредителя Ливанова говорил последние 3 года. Что вредитель Ливанов нужно гнать, значит, метлой соответствующей с этого министерства.
Только не говорите, что это ваша заслуга.
Ну, послушайте, я не буду говорить, что это моя заслуга, но если вы поднимете все СМИ, вы увидите, что только наша партия, только я персонально обвинял Ливанова в развале образования. Критиковали министерство, но как-то стеснялись называть фамилию. Я не стеснялся, потому что отвечаю за свои слова.
Ну, знаете, депутат Бурманов из «Единой России» тоже часто
критиковал. Я хочу сказать, что началось...
А подождите, а дальше кто?
Посмотрим.
Подождите, правительство уйдет. Кого вы будете критиковать?
Ну, во-первых, если правительство уйдет, я надеюсь, что придут в том числе и наши представители, которые готовы брать ответственность на себя.
Слушайте, а можно я вернусь к первому пункту экономических программ? К первому пункту вот из экономических, которые вы высказали. Вы говорите о прогрессивной шкале налогообложения. Но смотрите, ведь в эту игру мы уже играли, и собираемость налогов была гораздо ниже, чем при плоской шкале, и в итоге проиграли даже чисто по цифрам. Это получается, что это популизм. Давайте отберем у богатых, отдадим
бедным.
Давайте
бедных. Сначала мы услышим конкретные предложения, я сейчас их скажу.
Хорошо.
Да. Во-вторых, когда бессилие чиновников, двадцатка экономических развитых стран мира, везде прогрессивная шкала по доходу налога. Только наши бедные говорят, ой-ой-ой, мы не можем администрировать. Бред собачий. Бред собачий, потому что не хотят проявить политическую волю. А теперь конкретно о наших предложениях. Прогрессия по нашим предложениям начинается только с 1 миллиона рублей в месяц. До миллиона рублей те же самые 13%. Кстати, те, кто получает до 10 тысяч рублей, вообще ничего платить не будет. Так вот, прогрессия начинается с миллиона рублей в месяц. Самая большая ставка, в отличие от Европы, не 50, не 60, а 35%. Платить будет прогрессию только 500 тысяч человек в Российской Федерации и 1,5 триллиона рублей в бюджете. По-моему, очень хорошая пропорция.
Нет,
мы не
включаемся
на средний класс.
Вопрос в том, насколько это реально.
Это
вы живете в реальной стране?
Я вам специально заявляю. Сказки о том, что нельзя собрать этот налог, это сказки. Сказки наших российских чиновников. Слушайте, ну давайте я немножко в сторону отойду. Слушайте, вы знаете, как у нас работает судебная система и судебные приставы? Миллионы людей в России имеют на руках исполнительный лист, решение суда. И наши судебные приставы не могут найти ни людей, никого, ни денег, ничего. Ну, слушайте, ну это значит...
Ну, а как вы их заставите? Я же про это говорю, вы же в реальном мире живете, а не в мире
глубокой. А заставить сказки нужно очень простым способом. Нужно сделать так, чтобы каждый человек нес персональную ответственность на каждом своем посту. И отвечал персонально, в том числе рублем сначала, потом своей должностью, а потом еще и своей свободой.
Так это опять из прекраснодушных слов. У нас так не бывает.
Это все бывает.
Ну, в Новой России мы живем уже вот больше двух десятков лет. Всегда было по-другому. Почему именно у вас получится, я не понимаю. По-моему, это ни у кого не получится.
Потому что мы знаем, что нужно делать и в какой последовательности.
А президент, получается, не знает.
А президенту мы подсказываем. Более того, я выскажу свое предположение, для президента реальные результаты выборов, а я надеюсь, что они будут реальные, в отличие от прошлых лет, будет реальная волеизъявление зафиксирована. Так вот, результаты выборов для президента могут явиться сигналом для начала реальных перемен.
Тогда скажите, пожалуйста, для вас успех на выборах, это что?
Я поставил очень простую задачу.
Извините, у нас слушатели добавляют успех на выборах с учетом отсутствия ярких фигур в партии.
Не ниже второго места. Но сколько мандатов, если вот...
Не ниже второго места, это значит, мы увеличим количество мандатов по сравнению с составом шестой думы.
То есть больше 13%, у вас 13 было, в седьмом 7, 13 с копейками,
значит,
в 11.
Ну, во-первых, я напомню, что у нас смешанная система.
Ну да, да, мажоритарная.
Я абсолютно уверен в том, что у нас будет очень хороший успех по одномандатным округам. Я допускаю, что мы можем выступить примерно вровень с коммунистами. Самый такой будет вариант, ну, тяжелый, но реальный. Мы где-нибудь на 2, ну, максимум на 3% можем отстать по пропорциональным спискам, но по одномандатикам мы опередим и КПРФ, и ЛДПР.
А кто ваш главный...
Возможно, даже их опередим в сумме.
Кто ваш главный конкурент?
Единая Россия.
А вот скажите, пожалуйста, как уже Алексей упоминал, в предыдущие годы многие голосовали за вас, потому что ваши партии были действительно такие несистемные оппозиционеры, скажем так, яркие люди, которых достаточно в медийном пространстве были известны. Вы от них избавились. Вы выиграли или проиграли?
Ну, давайте мы с вами все-таки посчитаем. После выборов 2011 года мы провели очень серьезную работу. Нас действительно интересовало, а вот какова величина вот этого протеста голосования в наших 13,25%. Я отвечаю за свои слова, не более 2%.
А как это можно померить?
Послушайте, мы провели фокус-группы. Дело в том, что эти проценты дали только два города, Москва и Петербург. Слушайте, все считается, абсолютно все. Я говорю, что мы около года примерно этим занимались. И по поводу вот этого мифа о том, что ушли, значит, политики, послушайте, я сейчас вот в эфире назову фамилию Буркова, Гартунга, Олега Шейна, Олега Нилова, Елены Дропека, Галины Хованской. Дальше могу продолжать. Это люди известные, это костяк нашей фракции. Поэтому костяк фракции остался.
А что с Дмитриевым? Простите, пожалуйста, они у вас давно, а вот пришел ли кто-то яркий туда, где был Гудков, где был Пономарев, которые давали вам 2%, да?
Пришел Валерий Газаев, пришел Роман Бабаян, пришли в том числе и новые люди. Я хочу обратить внимание, что у нас в списках нашей партии примерно 40 человек, это молодежный кадровый лидер партии. Это новые лица, некоторые из них, я не сомневаюсь, получат мандат, но если не депутата Госдумы, то мандат депутата законодательного собрания. Мы растим новое поколение.
Но Газаев и Вассерман не новое поколение и не политики ведь.
Послушайте, они никогда не занимались политикой. Но дело в том, что все когда-то начинают. Многие из тех известных политиков когда-то приходили совершенно из неполитики. Я в свое время пришел из геологии. Да, я занимался геологией, моя любимая профессия. И так сложилась жизнь, что я стал заниматься политикой.
Не хотите вернуться в геологию?
В геологии сейчас возвращаться не хочу, потому что геологии как отрасли, к сожалению, нет.
А кто виноват?
Это почему
виновата,
это? Вот уже я
виновата, это наша новейшая история, потому что геология рухнула в 91 году. Я именно поэтому ушел из геологии, что...
А чем занимается фирма Шлюмберже, например?
Послушайте, это поиски...
Получая хороший день, да.
Я вам скажу одну вещь, если вы не знаете, вот мои коллеги-геологи знают, что у нас сегодня геологической съемкой 200-тысячного масштаба, а это начало-начал, примерно не покрыто 30% России. То есть это terra incognita. Да, потому что крупные компании берут уже изученные участки, покупают лицензию на то, что где-то там уже что-то есть. А то, что надо начинать вообще с нуля и делать элементарную геологическую съемку, этого не делает, кроме государства, никто не делает.
Ну, на терминах не договорились.
Пока мы создадим Министерство геологии, ничего хорошего у нас не будет.
Сергей Михайлович, но вы были долгие годы третьим человеком в государстве, сейчас вы депутат Государственной Думы. Почему же вы за все эти годы для геологии ничего не сделали?
Дело в том, что если вы не знаете, это же не значит, что я ничего не делал. Да,
а что
дело в том, что я неоднократно, и все коллеги-геологи знают, что вот эта идея о создании геологии, первый раз я об этом сказал в 2002 году, говорю до сих пор. Кстати, создание Росгеологии, ведь вообще же ничего не было. Были только частные конторы. Вот создание Роснедр, Росгеологии, это же тоже следствие того, что не только я, а все, кто занимается профессионально геологией, геофизикой, все время говорили о необходимости государственного управления всей этой отраслью. Причем ведь дело в том, что это же не только там, значит, бурить и добывать нефть или там газ, а это действительно начинать нужно с системных геологических поисков, системной геологической съемки, системной металлогении, системной геофизики. Вот это никто никогда, ни одна компания, значит, не будет делать, кроме государства. Вот поэтому этим вопросом занимаемся. У нас все медленно делается, но вода камень точит. И, помните мое слово, у нас будет Министерство геологии в Российской Федерации.
Сергей Михайлович, возвращаясь к разговору о ярких личностях в политике, в 2012 году вы говорили, что если бы вам довелось формировать правительство, вы бы в него включили Навального, Белыха и во главе с Оксаной Дмитриевой. Вот сегодня вам как такой состав?
Все течет, все меняется. Ни того, ни другого, ни третьего я бы туда не включил.
А почему? Что произошло?
Ну, потому что Оксана Генриховна пошла своей дорогой. Дело в том, что Оксана Генриховна способна, талантливый политик, только это игрок сама за себя. Это не командный игрок. Я искренне сожалею Титову по поводу партии роста, потому что Оксана Генриховна всегда играет на себя. Работать в команде, в коллективе, это не ее стезя. Поэтому, но если хотите, по мере того, как человека узнаешь, то зачастую меняешь о нем свое мнение.
Ну, как вы, может быть, навещаете вот в том месте, где сегодня находится Никита Белых, человека, которого вы собирались аж в правительство брать?
Дело в том, что арест Никиты Белыха для меня просто шок. Я до сих пор не могу поверить. Никиту я хорошо знаю, уважаю. И никак не могу понять, как можно вообще вот, значит, с разумной головой пойти на то, что по любым основаниям, ради самых благих намерений, там строительство там храма, церкви, все что угодно, где-то в кафе брать наличные деньги, это полное безумие. Причем меня что поражает, я Никиту знаю, я не понимаю, как он мог вообще вот догадаться, додуматься и вот пойти на...
То есть вы простите, вы не сомневаетесь, что он брал
деньги? Те факты, которые сегодня есть, и насколько я слышал, он сам сказал, что да, значит, он планировал получить деньги на некие там благие благотворительные цели. Вот этого губернатору делать категорически нельзя.
А вы все-таки говорите о нем, что раньше он был хорошим. Может быть, поручиться за него?
Дело в том, что если речь станет, допустим, о том, чтобы выпустить, кстати, не вижу необходимости держать его под арестом, выпустить его под домашний арест, я бы поручился.
Ну, вы знаете, что защита вообще добивается его?
Я знаю, это я считаю, что Никита Белых не совершил такое преступление, которое обязательно должно сопровождаться его арестом и нахождением в СИЗО.
От Сергея Миронова, лидера «Справедливой России», мы можем ожидать поручительства
при ближайшей... Если ко мне будет соответствующее обращение, но дело в том, что не так давно ко мне по другим, как бы другие люди и значит, по другим вопросам обращались. Если я человека знаю лично, да, и если я понимаю, что человек социально не опасен, да, то я готов поручиться с тем, чтобы человека, пускай следствие идет своим чередом, это все должно быть доказано, но содержать человека в СИЗО в данном случае я не вижу оставаться.
Еще раз, за Белых готовы поручиться?
За Белых я готов поручиться с точки зрения, чтобы его перевели на домашний арест.
А с Навальным что за 4 года стало не то, что вы отказались?
Ну, по-моему, Алексей куда-то не туда ушел, совсем не туда. Сначала мне его идея борьбы с коррупцией и развенчания многих нравилась, но когда как бы главной идеей стало значит, свержение существующего строя, я считаю, что здесь Алексей не прав.
А какой такое момент был поворотный, вот, когда вот окончательно изменилось?
Я могу вам сказать. Мнение. Дело в том, что когда после выборов 2011 года люди, возмущенные фальсификациями, вышли на улицу, мы их поддерживали, потому что мы до сих пор не признали результатов выборов в Петербурге, в Астрахани, в нескольких еще субъектах. Но когда главной темой всех выступлений стало, простите, Путина долой, значит, ну и больше ничего предложить нельзя, мне с такими людьми не по пути.
Ну а вы читаете то, что делает фонд борьбы с коррупцией?
Ну дело в том, что я кое-что читаю, вижу, считаю, что вот это направление, если бы Навальный занимался только этим, значит, и не занимался бы, так сказать, другой политикой, ну, слушайте, должен быть кто-то, кто внимательно наблюдает и все огрехи и прогрехи, значит, показывает, выявляет. Уж настолько там достоверно это я не беру судить. Но что, то, что вот такой взгляд со стороны, он, безусловно, полезен.
Ну, про «Чайку» читали, условно говоря, понравилось вам?
Читал, но я глубоко не разбирался в этом вопросе. Угу. Я просто слышал об этой теме.
Я напомню слушателям, что Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», сегодня в программе «ИТИ» на «Эхе Москвы» срочные сообщения приходят от разных агентств, выступает премьер-министр Италии Маттео Ренци. Знаете, что сегодня землетрясение было, по меньшей мере 120 человек погибли, это вот последние данные сейчас. Молнии приходят.
Сергей Михайлович, сегодня перепрыгиваю немножко на другую тему. Сегодня одно наше соседнее государство отмечает День независимости. Вы поздравите братушек с этим праздником?
Мне их нечем поздравлять.
Я про Украину.
Я сожалею, что
нет, чем или нет.
Братская не с чем и некого там поздравлять. Братская Украина сегодня находится в тяжелом похмелье. Скорее трезвейте, братья украинцы.
А в чем, простите, а в чем заключается похмелье? Вот какие признаки?
Признаки похмелья – национализм неприкрытый. Причем, послушайте, ну когда на полном серьезе говорится о якобы, так сказать, победе украинской армии во Второй мировой войне, когда на полном серьезе говорится, не. Что, послушайте, что нет такого государства Россия, слушайте, больные.
Слушайте, но у нас есть Жириновский, который тоже с разного рода высказыванием выступает, но там есть демократические процедуры, там меняется власть, она может меняться как...
Это с урнами демократические
процедуры. Она может меняться и на выборах, она может меняться и Майданом.
президента, который имеет рейтинг 2,6%. Поздравляю, значит, Украину с замечательным президентом, который демократично
президент.
Ну, у него срок закончится и выберут, ну, ну а конечно, в чем проблема? А вы считаете, что... Подождите, Сергей Михайлович.
Послушайте, нынешнее руководство Украины начало войну против собственного народа на Донбассе. Все. Для меня это приговор.
А вы считаете, что президент страны это тот, который, вот как Владимир Путин, у власти сколько сидит? Уже 16 лет. Это вот, вот президент.
Дело в том, что Россия никогда войну никому не объявляла. Россия не говорила о том, что какие-то государства не существуют. Россия не пытала, значит, тех, кто хочет говорить на родном русском языке. Значит, да, и у нас многонациональные государства, мы спокойно к этому относимся.
Но вы еще вспомните про распятого мальчика?
Я ждал этого.
Я не собираюсь вспоминать то, о чем не знаю. Я хочу высказать еще раз сожаление братскому украинскому народу. Поздравлять их в так называемой независимости не с чем, потому что у них всего независимость от Вашингтонского обкома.
А вот почему именно?
Чему они стремились, вот это... значит, вот Россия, оккупанты России такие-сякие, ну ушли вы, значит, да, и что у вас сидит, значит, в вашем, значит, святая святых СБУ, целый этаж занимает СРУ. Молодцы.
Это понятно, Сергей Михайлович, смотрите, мы это противостояние, да, России и Вашингтон, как говорите, мы его проиграли. Вот сейчас Украина, она не наша, она ушла, она с ними. То есть Путин потерял Украину 40 миллионов народов в центре Европы, наших славян, братьев.
Брошено.
Все, знаете, нету, я оторвано. В таком случае скажу поговорку «цыплят по осени считают».
Так,
когда... Протрезвеет украинский народ, и все будет как надо. Не волнуйтесь, братские три славянских народа, Украина, украинцы, белорусы и русские, будут все равно вместе.
А вместе это как?
Вместе, слушайте, как угодно.
Это как Крым с Россией?
Например, СНГ, либо Евразийского союза. Я ж не призываю к квадрату Советского Союза. То, что будет вместе, подождите, срок наступит.
А Россия, современная Россия 21 века, ее границы, на ваш взгляд, ну вот в идеале они каковы?
Ну, что вам сказать? Конечно, хочется посмотреть на Аляску.
Серьезно?
Неплохо, шутка. Но на самом деле границы таковы, каково будет воля народов. У нас есть воля народов на самоопределение. Вот как, например, наши братья...
Если проголосуют,
как
в Крыму
определились...
За Сибирию какую-нибудь...
Посмотрим. Нет, за Сибирию никто не проголосует.
Народ имеет право.
Никогда не проголосует.
Как это?
Не
а надо знаете, сказать,
послушайте,
нас...
про Дальневосточную республику...
Центробежные процессы...
Это сказка.
Туве где-нибудь,
это
Башкортостане,
вот, скажите, пожалуйста... Вы давно из Москвы выезжали?
Ну, нет.
Куда? В Россию. Вот я за последние 3 месяца объездил 28 регионов России. Я встречаюсь с людьми, вот если я говорю, что это сказки про какие-то там совостийные, значит, настроения, сепаратизм, то действительно просто сказки.
В Татарстане давно были, я вас тоже спрашиваю.
В Татарстане я был.
А где русских заставляют учить татарский язык в местных школах?
Там другая проблема.
Нельзя прийти без знания татарского.
Обратите внимание, в Совете Федерации, когда была ратификация, значит, соглашения с Татарстаном, я единственно голосовал против. Принципиально, потому что у нас не должно быть республик равнее других. Все республики должны подчиняться Российской Конституции.
Сергей Михайлович, возвращаясь к Вашингтонскому обкому, вот на ваш взгляд, вкус, что было бы лучше для России, чтобы кто его возглавил? Хиллари Клинтон или Трамп?
Есть хорошая русская пословица: хрен редьки не слаще.
Кто дело хрен, кто редька?
Дело в том, что одно дело, когда кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки, другое дело, когда президент. Мы видели самую жесткую риторику со стороны республиканцев на этапе кандидатства. И, кстати, как вы легко можете проверить, всегда с республиканцами у нас максимальные были соглашения, в отличие от демократов, которые вроде по определению должны быть к нам ближе. Американский народ выберет того, кого считает нужным. Нам нужно будет взаимодействовать с тем президентом, кого изберут. Кто это будет, решать американцы.
А еще из области внешней и внутренней политики. Вы говорили, что с некоторыми людьми вы по политическим, человеческим причинам расстались. Для вас Крым является вот тем самым поводом, чтобы сделать в отношении какой-то персоны или коллеги, или соратника подобные выводы?
Если кто-то будет считать, что Крым не наш, для меня этот человек будет странным. Если речь идет, допустим, о моем соратнике, среди моих соратников таких нет.
Не, ну вот смотрите, есть два момента. Это ваш коллега, вы политик, и вы с ним перестаете работать. А если это, ну, человек в человеческом отношении?
Не, ну послушайте, значит, у всех будут разные точки зрения, и я могу быть не согласен не только по Крыму, могу быть не согласен и с чем-то, да. Если человек вот так считает и навязывает свою точку зрения, и не пытается, значит, ее каким-то образом, значит, вот, педалировать. Ну, слушайте, это его проблемы. Как бы я буду это знать, то, что он это приму к сведению, я буду с этим человеком не согласен, но это не значит, что я там должен смотреть на него, простите, через там прицел там оптический какой-то, да, то есть это человеческие отношения будут человеческим отношением.
В эфире «Эхо Москвы», программа «ИТИМ». У нас сегодня в гостях Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Через 5 минут после новостей рекламы мы продолжим этот эфир. Оставайтесь с нами.
Программа «Эй-Тим».
Продолжается вечерний эфир «Эхо Москвы». Всем здравствуйте еще раз. Программа «Эй-Тим». Алексей Голубев, Алексей Дурново, Алексей Осин и я, Алексей Нарышкин. Напротив нас Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Леша Голубев хотел дополнить.
Да, мы уже в прошлой получасовке начали обсуждать Украину, украинский кризис, поэтому не могу вас не спросить, если бы вы оказались на месте президента, в кресле президента России сегодня, как бы вы решали проблему Донбасса сегодня?
Я бы признал Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику.
Что бы это изменило?
Это изменило бы то, что, коль скоро мы признали бы эти республики, то мы бы уже в открытую смогли бы защитить граждан этих республик, и Украина вынуждена была бы с этим считаться, с реальным настроением.
Войска ввели бы. Войска российские ввели бы.
Если бы мы признали республики, да. Я думаю, что в случае угрозы агрессии со стороны Украины...
Ну, короче, думаю, как Абхазия и Южная Осетия. Почему Путин этого не делает? Не признает?
Дело в том, что я на секунду отвлекусь. Когда я работал в геологии, это было советское время, мы сидели в тайге у костра, и, как было принято у советской интеллигенции, ругали власти. И говорили, боже мой, какие они все идиоты, что они там делают, что творят. Потом я стал депутатом ЗАГС Собрания, потом я стал членом Совета Федерации, потом председателем Совета Федерации, постоянным членом Совбеза и убедился в одной простой вещи. Чем лучше и больше ты информирован, тем зачастую уже коридор возможностей.
То есть у вас недостаточно информации?
Я думаю, что у нашего президента есть полная информация, и если он делает или не делает те или иных шагов, он, обладая всей полнотой информации, несет ответственность за безопасность нашей страны, суверенитет, за целостность, в том числе и за...
А знаете, что в Донбассе говорят люди? Они что, у Путина друзья имеют слишком много чего за рубежом, и в случае вторжения, открытого России или даже признания независимости всем их активам, ну просто хана, и они боятся.
Знаете,
просто Путин и его люди боятся.
Я вам расскажу анекдот. Меня родители простят, он такой веселый. Дело в том, что один очень пожилой человек, ему 90 лет, и шел к врачу и говорит: доктор, вы знаете, у меня сосед на 5 лет старше, он говорит, что каждую ночь имеет женщину. И доктор ему говорит: а вы тоже говорите. Это к вопросу, что говорят. Вот говорить можно все, что угодно. Значит, есть факты, а кто что там говорит?
Я вам скажу, есть факты, они общеизвестны. В Донбассе от голода умирали люди в эти пару лет.
Это факты. В данном случае, наша партия «Справедливая Россия», я не буду говорить, сколько, значит, тонн, мы помогали, помогаем и будем помогать, в том числе материальными продуктами, лекарствами. У меня лично на контроле несколько десятков семей, и в Донецкой республики, в Луганской республике, которым мы помогаем, в том числе больным, в том числе больным диабетом, потому что с инсулином напряженка. Надо помогать, проблемы есть, они все решаемы.
Сергей Михайлович, я не совсем сейчас понял. Вот вы сказали, что вы признали бы, да, будь ваша власть, ДНР и ЛНР.
Да.
При этом вы сказали, что вот президент, видимо, более информирован и не... признает, тем не менее. Вы не боитесь сейчас дать обещание в эфире, которое вы не выполните?
Какое?
Вот вы сказали, признаю, дальше вы приходите к власти, получаете ту информацию, которой у вас сейчас нет, и понимаете, что признать нельзя.
Это возможно.
Угу.
Дело в том, что я именно про это говорю. Обладая всей полнотой информации, неся ответственность за страну, понимая, какие угрозы возникают на дальних, на ближних подступах, иногда абсолютно не связанных с этим регионом, вот тогда и возникает тот узкий коридор возможностей и те возможные компромиссы, как и говорится, политика искусства компромиссов.
Тогда зачем вы обещаете признать?
Послушайте, вы, значит, интересную вещь говорите. Гипотетически можно говорить все что угодно. И я говорю, что вот с моей нынешней позиции, да, вот наша партия официально признала еще в мае 2014 года ДНР и ЛНР. И мы считаем, что это нормально и так и нужно делать. Но когда президент этого не делает, я понимаю, значит, есть на то причина. Поэтому, вот, значит, я же не говорю, что, значит, вот, получив всю информацию, я обязательно тупо, значит, вот, сказал, и, значит, как слон в посудной лавке, пойдем все ломать.
Так получается, вы непоследовательны. Как Путин сказал, то вы эту точку зрения принимаете. Это называется путь по течению.
Я в данном случае был бы непоследовательным, если бы наша партия, как многие, кстати, другие, заняв трусиную политику, не признавали бы ДНР и ЛНР официально.
А то
не признали.
То толку от признания.
Почему? Вы знаете, Вы спросите жителей тех же республик. Вот они прекрасно знают, что есть такая политическая партия парламентская, которая их признала. И для них это очень важно. И когда я каждый Новый год накануне приезжаю туда, и там детям раздаю подарки, встречаюсь и с политиками, и с депутатами, они очень хорошо это понимают, очень хорошо это ценят. Для них это важно.
А что эти люди хотят из ДНР и ЛНР?
Люди хотят говорить на своем родном языке. Люди хотят чтить героев своих, настоящих, а не, значит, бандеру, всяких там, да, бандеру и так далее. Люди хотят, чтобы им позволили жить так, как они хотят. И чтобы им не указывали из Киева, который, в свою очередь, указывают из Вашингтона. Вот на Донбассе этого не хотят.
А вы в Киеве давно были?
В Киеве я был, наверное, сейчас скажу, я был в 2012 году.
Просто если нет никаких ограничений для вас, может быть, как нет, для депутата, вы попробуйте в Киев приехать и поговорить по-русски.
Я нахожусь под санкциями европейскими, американскими. Против меня возбуждено уголовное дело на Украине, поэтому дорога не закрыта.
Ну вот, просто если бы у вас была возможность, вы бы убедились, что в Киеве можно говорить по-русски, и за это не вешают на столбах.
Я знаешь. Послушайте, а почему они запрещают тогда, почему они навязывают Донбассу обязательно украинскую мову? Действительно, там очень много... Вы знаете, дело в том, что это я не езжу в Киев, а вот из Киева ко мне приезжают. Я очень хорошо знаю, что происходит в Киеве, что происходит во многих других областях Украины. Я уж не говорю про Донбасс. Да, потому что я это прекрасно знаю, что там действительно абсолютно спокойно люди говорят больше, более того, в основном говорят на русском языке. Значит, но, тем не менее, почему-то нынешние руководители Киева обязательно хотят переначить историю, переначить учебники, хотят заставить, значит, молиться тем богам, которым не хотят молиться на Донбассе.
А у наших властей нет таких вот позывов в историю переначить, богам заставить молиться?
Дело в том, что историей пускай занимаются историки по поводу переначивания, но у нас очень часто, как через что, сразу начинают переписывать историю. Историей должны заниматься историки. Вот, например, вы знаете, извечный сейчас спор, рассуждение про Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот так, на всякий случай, у меня дед по отцу был расстрелян. Да, как раз, когда его в 1934 году раскулачили, а в 1937, когда план пришел, еще реальный план. Деда, значит, уже раскулаченного, уже он жил там на, значит, окраине деревни, дрова, значит, для всей деревни заготавливал, потому что без работы не мог сидеть. Все взяли и расстреляли. Я это помню и никогда не забуду. В то же время я, например, знаю, что без индустриализации, которая была сделана через колено, мы бы не выиграли Великую Отечественную войну. И то, что мы выиграли, это, прежде всего, заслуга советского народа. И в том числе я знаю, что и полководческие способности Сталина тоже были проявлены. Но первые, вторую половину 41-го года, значит, да, я тоже помню прекрасно, и как-то не просматривается там великий полководческий талант. история, она многогранна. У нас нельзя вот так вот, это черное, это белое, все, значит, на самом деле разной краской окрашено. Мы должны знать все страницы нашей истории, ничего не стыдиться, только называть вещи своими именами.
Смотрите, у нас тут пятеро сидит, вот у вас дед расстрелян, у меня прадед, у Леши, у тебя, по-моему, тоже прадед, да? Нас трое, про Лешу и Лешу не знаю. Это адекватная цена за индустриализацию? Неужели нельзя было по-другому ее провести?
Я ведь не собираюсь оправдывать, я просто называю вещи своими именами. Более того, вот я иногда в некоторых интеллигентских таких кругах, когда начинаем говорить о репрессиях, мне говорят, ну, послушайте, там верхушка воевала сама собой, уничтожали. Вот вы помните, ну, не знаю, помните вы или нет, на излете перестройки выпускался журнал, он всего 5 лет выходил, «Известия ЦК КПСС». Там, кстати, главный редактор был Яковлев. И начиная примерно, наверное, последние 1.5-2 года, в каждом журнале печатался маркиролог. Это вот просто список фамилии, имя, отчество, год рождения, год, значит, расстрела и, ну, как должность, да, вот, репрессированных. У меня хранятся эти журналы, и я, честно говоря, был поражен. Я тогда выписывал все советские журналы, работал в Монголии. Знаете, что поразило? Вот берешь, там примерно в каждом журнале, ну, наверное, страниц 30. Вот мелким, в 2 столбца вот эти фамилии. Вот на 30 страниц в каждом журнале самая высокая должность... значит, помощник, значит, там какой-нибудь машинист или еще что-то. Колхозник, колхозник, рабочий, рабочий, колхозник, значит, колхозник, колхозник, рабочий, рабочий, рабочий. То есть, вот это миф о том, что якобы там вот репрессивная машина переломала там, значит, генералов. Там,
ну, это тоже было ведь.
Это полный миф. Просто Боже. Это была страшная кровавая машина. Вот многие говорят, как все четко работало при Сталине. Порядок был. Я говорю, да, колеса машины крутились, но смазаны-то были кровью. Это тоже нужно...
Вот вы критикуете Киев, а между прочим, у них есть, мне кажется, не самый плохой закон о декоммунизации. Где в России такой закон, который, мне кажется, вы бы могли уж точно
какой,
провести.
Какой закон?
О декоммунизации, десталинизации. Или Путин не велел, поэтому...
Вот, например, меня меньше всего волнует проблема, значит, Ленина в Мавзолее. Вот следующее поколение пускай решают. Вот делать больше, значит, слушайте, судя по всему, значит, с питанием нормально, с тарифами нормально.
Не-не-не, подождите,
нормально.
Подождите.
Вот больше у них проблем нету, как декоммунизация.
А я вам не про Мавзолей. Люди выходят со Сталиным регулярно на Красную площадь, как с иконами. Это хорошо, это нормально, вы это поддерживаете.
Это их, значит, дело. Я считаю, что вот эти хоругви носить не надо, но это мое личное дело.
А с Гитлером их, можно выходить?
Можно. Гитлер ни в коем случае нельзя.
А кто лучше, Гитлер или Сталин?
Значит, хуже все, что касается тоталитарного режима. А теперь возвращаемся к Украине.
Нет, подождите, пожалуйста. Гитлер и Сталин, это одно и то же? Это одинаково плохо?
Нет, конечно. Потому что, значит, Сталин при всех его недостатках, это все-таки не Гитлер. Гитлер – это античеловек. У Гитлера была вот эта античеловеческая идеология, фашистская идеология. Значит, у Сталина у меня, как вы слышали, много претензий, но сравнивать Сталина и Гитлера категорически нельзя. А возвращаясь к Украине, вот понимаете, когда накормить страну нечем, когда все профукали, вот и остается только памяти Кредина сносить и декоммунизацию заниматься. Больше вообще других проблем у них нет.
Архивы НКВД надо открыть?
Обязательно.
Тогда скажите...
Значит, но вот вы знаете, я тоже отвлекусь. Так случилось, что сразу же после путча, 25 лет которого недавно мы отмечали, я оказался волею судьбы в моем родном Петербурге, во дворце Белосельских-Белозерских, это Куйбышевский райком КПСС в свое время был. Коммунисты убежали в прямом смысле слова. А мои работодатели так получились уже на излете вот этого, значит, перед путчем. Они арендовали там несколько комнат. И они убежали, оказалось, что там вообще больше никого нету. И они мне сказали, Сергей Михайлович, выбирайте кабинеты, значит, здесь мы будем размещать людей. Я пошел просто смотреть и захожу в одну комнату. На самом деле это похоже на склад без окон, ну, двери и без окон. И что я вижу? Посреди комнаты лежат кипа личных дел. Я открываю личное дело. А тогда была очень хорошая кадровая работа в КПСС поставлена. И вдруг я вижу, во-первых, анонимки, во-вторых, доносы. Во-вторых, значит, доносы и адреса этих доносчиков с фамилиями, с именами, все. И все это вот так вот в куче лежит. И я понимаю, что это вообще Значит, просто катастрофа личная, причем, значит, некоторые там совершенно недоносчики, ну, просто на них доносили. Это все лежит, валяется просто. Я нашел там в технической работе, слушайте, вы куда-то это все уберите, уничтожьте, потому что это судьба людей. Поэтому открыть, значит, надо, потому что мы должны всю правду знать, но помните, что происходит, что происходило, значит, со Штази, значит, на территории бывшей ГДР. Сколько судеб вообще было сломано, когда там просто, значит, какое-то упоминание, причем человек вообще не сном, не духом, а его, значит, как агента Штази, там, как это называется, подскажите мне...
Люстрация.
Да, люстрация, да, абсолютно. Здесь вот тоже нужно быть с открытием этих архивов очень осторожным с точки зрения не навредить людям. Угу. Да, вот, мы должны, с одной стороны, знать всю правду, но чтобы, вот, условно говоря, параллелить явки и вот эти все вещи, тоже... Ну, просто я по-человечески понимаю, что здесь нужно подходить очень осторожно.
Сергей Михайлович, вот в нашей тысячелетней, даже более чем тысячелетней истории, вот если брать исторических деятелей, ну, в основном, конечно, правителей, руководителей государства, вы чей наследник? Вот вам кто из людей России
руководит? Александр Васильевич Суворов.
Угу. По каким признакам? Что у вас роднит?
Нет, по признакам побеждать, не числом, а умением.
А если из руководителей государства?
Ну, я петербуржец, мне Петр Великий близок, но в нем тоже было многое того, что присуще было Иосифу Виссарионовичу Сталину.
А для жителя Петербурга, для человека, который родился в Петербурге, да, мост имени Кадырова, как вот вам
это? Я считаю, что это была ошибка.
А почему, вот как-то я не слышал вашего какого-то крика, возмущения?
Знаете, вот если вы не слышали, это не значит, что публично...
Это я понял, вы возмущаетесь, вы негодуете?
Я считаю, что и доска Маннергейма ошибка, и мост Кадырова, это неправильно, потому что всегда... Прежде всего, нужно спросить петербуржцев.
Ну, по вашим правилам, какая разница? Что нам сейчас, до Маннергеймов, что ли, до Кадыровых? У нас что, все пенсии высокие получают? Ну, какая разница?
Послушайте, вот, кстати, может быть, поэтому и не было слышно, как бы, криков. Потому что я криком кричу о том, что пенсии нужно дважды индексировать, а не обещать подачку 5000 рублей в январе. Вот об этом я кричу.
Денег нет.
Что нужно не собирать поборы на капитальный ремонт, а государство выполнит свои обязательства сначала, а потом передать. Вот об этом я кричу. А об этом петербуржцы мою позицию знают, об этом я говорю.
А кричать
уничтожительно о том, что людей сегодня волнует и чего люди сегодня просто лишены, потому что они лишены нормальных человеческих условий жизни.
А здесь такой важный вопрос. Вот смотрите, вы говорите о насущном, да, о ЖКХ, о питании, о здравоохранении, но в то же самое время, ведь есть люди, которые говорят, что мы должны все сдать, уйти, вернуть, и тогда снимут.
Что сдать?
Ну, как все, Крым, например, значит, не помогает Донбассу.
Я коротко хочу, что людям перебьются.
Так, а тогда получается, если вы кричите и ратуете за насущное, то ведь если оттуда взять средства и направить...
Это полная ерунда. Моя позиция очень простая. Есть деньги, которые нужно брать, проявив политическую волю, кроме тех значит, источников, которые назвал, я могу назвать еще десяток. Значит, и ни Крым здесь ни при чем, ни обороноспособность ни при чем. Деньги на самом деле есть. Только нужна политическая воля их брать и направлять в пользу народа, а не в пользу государства.
Я понял, но я спрашивал о другом. В какой мере все-таки надо заниматься вот внешней политикой?
Обязательно нужно заниматься. Здесь, вы знаете, высказывание про политику. Если не хочешь заниматься политикой, рано или поздно политика займется тобой. То же самое внешняя политика. Если на дальних поступах, то, что мы сейчас делаем в Сирии, не защищать свои национальные интересы, схавают очень быстро. Поэтому здесь мы делаем все правильно.
Каковы национальные интересы у нас?
Национальные интересы России — оставаться суверенной, независимой страной.
Никто не вправе
покушаться на наши границы и на нашу целостность. Все.
Наши солдаты гибнут в Сирии ради каких интересов?
Наши офицеры, к сожалению, гибнут и проявляют героизм. Они гибнут в борьбе с самой страшной сегодня угрозой человечеству. Это угроза международного терроризма в виде ИГИЛ. Сегодня это самое страшное, потому что у них человеконенавистническая идеология, И это очень сродни с фашизмом. И здесь мы действительно должны себя защищать. И то, что делают наши военнослужащие, честь им и хвала, потому что они защищают интересы нашей страны.
Сергей Михайлович, возвращаясь к деньгам, смотрите, ну, помимо налогов, да, можно же урезать расходы. Вот у нас, да, денег нет, как сказал премьер-министр. С другой стороны, есть через два года чемпионат мира по футболу, это миллиарды и миллиарды рублей. Вот вы, там, будучи премьером, там, может быть, президентом, отмените чемпионат мира,
нет, чтобы деньги... Чемпионат мира отменять не надо, но вот, говоря о деньгах, дело в том, что действительно нужно деньги брать там, где они сегодня расфукиваются, просто бездарно. И более того, я считаю, что прежде всего, что сегодня нужно делать, увеличивать платежеспособный спрос. А это как раз повышать пенсии, повышать зарплаты, повышать стипендии для наших студентов.
Что? А инфляция, которая за этим следует?
Послушайте, инфляция, если... Я, кстати, в свое время предлагал. Вот у нас есть резервный фонд. Да? Значит, большая часть хранится почему-то в ценных бумагах Америки, кредитуя чужую экономику. Ну, хорошо. Вот у нас есть деньги в валюте. Я задал такой вопрос. Послушайте, а если мы сейчас за валюту закупим новейшее оборудование, станки, новые технологии, ну, это было еще до санкций, допустим, да, и везем в Россию, инфляция увеличится?
Нет.
Нет. Так, значит, о чем это говорит?
Потому что станки разумно, не пойдут в магазин покупать картошку.
Значит, вы знаете, кстати, если мы увеличим платежеспособный спрос населения, наш народ, прежде всего пенсионеры, пойдут покупать отечественные товары. Как раз когда сегодня сельхозпродукция, так сказать, подрастает, вот это и все будут покупать. Не будут они покупать там ни киви, ничего импортного. Вот, это рецепты, которые используются во всем мире, да, только не на
будут
стране.
Отечественные киви покупать.
Сергей Михайлович, такой рецепт предлагал, как я сейчас помню, на пресс-конференции в Москве уже бывший премьер Украины Николай Азаров.
Вот где молодец, он сейчас? Правильно, Николай Азаров. Очень толковый, грамотный премьер. Я думаю, что один из самых лучших премьеров.
Мне кажется, у него не очень удалась карьера.
Во всей новейшей истории Украины это был самый дееспособный премьер.
Почему он не в вашей партии еще?
Дело в том, что он гражданин Украины.
Он до сих пор гражданин?
По-моему, да.
Хорошо, а в 2018 году, если память не изменяет, у меня выборы президента. Будете кандидатуру свою выставлять?
Сначала нам нужно пройти думские выборы, посмотреть на результаты, а потом уже будем думать о выборах президента.
Но все предыдущие, вот пока я взрослый и помню, вы выставляли свою кандидатуру. Чем вы от Путина отличаетесь?
Ну, допустим, не все выборы, а только 2008 и 2012 год, то есть двое...
Раньше я не помню.
Нет, по-моему, в четвертом
здесь нужно сказать, что в 2008 году я был председателем Совета Федерации, кандидатом пошел осознанно, как кандидат президента голосовал за Путина, потому что я выполнял... Коллеги, зря улыбаетесь. Вот как раз тогда я был очень хорошо информирован. А помните историю с пропажей Рыбкина?
Помню.
Подождите, у нас минута времени осталось.
Задумка была очень простая. Выборы должны быть сорваны.
Сергей Михайлович, 2018...
Вы не хотели быть президентом.
Я хотел на тот момент, чтобы президентом стал Владимир Путин.
А зачем на кандидатуру выставлять свою? В 2018 году вы зачем пойдете, послушайте, если вы не отличаетесь 2000, от него?
Если вы меня услышали,
если вы его даже не критикуете.
В 2008 году я вышел для того, чтобы выборы не сорвались.
А в 2018?
Я же вообще пока не сказал про 2018 год. Давайте мы проведем думские выборы, получим результат, а потом будем определяться.
По-моему, вот то, о чем мы сейчас говорили, было в 2004 году. Потому что в 2008 году президент стал Медведев. Простите, коллеги.
Правильно, 2004 год.
Наше время подошло к концу. Спасибо огромное. Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», сегодня был в программе «ИТИМ». Ее провели Алексей Голубев, Алексей Дурново, Алексей Осин и Алексей Нарышкин. Счастливо.
До свидания.
Спасибо.
До свидания.
Это была программа «ИТИМ».